Когда верующие люди много-много веков назад, тысячелетий даже, по повелению Божьему в израильском народе, ну, как минимум, ну, несколько раз в году должен был весь Израиль собираться. И вот я себе представляю, как из какой-то провинции израильской, издалека, какая-то семья, отец, там, лошадей, ослов навьючивают, садят своих детей очень-очень маленьких, не в машины, не в метро, не в троллейбусы, которые быстро едят, остановки, можно выйти, пересесть. Они садятся и несколько дней идут. И я себе так представляю, что ну, дети плачут, тоже сердце человеческое испытывается, зачем мы туда идем, а будет ли в этом году так же хорошо, как в том, или еще хуже, может в этом году будет так же неинтересно, как в том. И вот как бы сердце испытывается у отца и у мамы, нужно ли нам туда идти, зачем, они могут по дороге ссориться, или евреи не ссорились, я не знаю. Они были такие же реальные люди, как мы. Вот они идут, и тут дети переживают, плачут, все. И потом чуть дети подрастают, дети задают вопросы, зачем мы туда идем, какой в этом смысл. И я себе представляю, как они идут, ну, не один час, не один день, и они размышляют о том, что они идут в храм. Они идут поклониться Богу. Они идут в храм поклоняться. И вот они как бы размышляют, и встречая какие-то трудности по дороге, там не было по дороге, ну, Макдональдсов, каких-то кафе, это довольно трудно было. Не так все было цивилизовано, как сегодня. Хотя даже сегодня некоторым людям очень трудно приехать на собрание. И они как бы размышляли о том, почему мы туда идем. И я просто подумал об этом, когда Саша молился, о том, чтобы Бог дал благодать и мне глаголом «жечь сердца», он так выразился. Я бы добавил и существительными, и прилагательными. Я просто о чем думал, что люди шли с особенным ожиданием, с таким большим посвящением слушать Бога, искать Бога. И вот это стремление сегодня, когда Бог поселился в сердцах верующих людей, и не нужно идти в один храм куда-то, но можно помолиться на любом месте с Богом. И хотя церковь, ну, как некоторый прообраз храма тоже, Бог особенным образом присутствует, когда церковь собирается, но все равно у христиан есть много искушений относиться не очень серьезно к такому пути поиска Бога. У меня есть и так Библия дома, я могу проповедь через аудио послушать или через видео. И это бывает расколаживает наши сердца искать Бога. И я просто это все говорю к тому, чтобы как-то ободрить всех нас искать Бога сейчас. Что мы здесь не просто потому, что пришли и сели, а мы здесь для того, чтобы Бога искать. Каждый из вас получил такую бумагу, в которой через несколько минут я вам предложу, будет такое время, когда вы сможете что-то там записать. Это будет ваш личный анализ вас самих. Я просто напомню, с чем будет связан этот анализ, и потом вы сможете поразмышлять. В нашей церкви была серия проповедей. Сегодня последняя проповедь, приуроченная к этой серии. Серия называлась «Затерянная книга Бога». И вот этот анализ, это анализ, как бы, когда вы сможете проанализировать себя лично и то, что произошло в вашем сердце. Там есть несколько целей, вы сможете потом прочитать или сейчас, цель этого анализа, чтобы каждый смог понять себя, понять, что произошло с ним, вообще происходит ли что-то с нами, когда мы исследуем Писание через, когда мы слушаем проповеди. Или это просто только знания появляются. То есть вы сможете абсолютно реально оценить. 2,5 месяца эта серия длилась, с перерывами, вот сегодня будет. То есть вы 2,5 месяца об этом могли размышлять, что-то могло измениться в вашей жизни. Вы могли начать больше читать Библию, меньше, больше это ценить, меньше, больше замечать какие-то моменты лично в вашей жизни, где вы не верите в Писание, где вы им не пользуетесь, не применяете, не нуждаетесь. Или вы это все не заметили. То есть вы сможете оценить себя. И последняя как бы там цель, это подойти к какому-то решению. Так как это последняя проповедь, очень хотелось бы, чтобы вы могли для себя поставить какую-то такую точку. Либо поблагодарить Бога за просто радикальные перемены, которые в вашей жизни наступили и еще будут продолжаться, может быть. Либо ужаснуться, что ничего не изменилось. Ни в вашем сердце, ни тем более в вашей практической жизни, послушания перед Богом. Тогда я вам предлагаю покаяться и какое-то решение перед Богом принять. Может быть, это решение сотое уже, и вы уже устали от решений. Библия все равно призывает каяться, принимать новые решения, надеяться, что Бог поможет, искать его, объединяться с другими верующими людьми и стремиться к победе. Я сделаю несколько, ну, такое небольшое вступление, напомню, о чем была серия, и потом это вспомните и сможете оценить. Было четыре цели у этой серии. Первое. Раскрыть серьезную проблему неверия в Библию в жизни верующих людей и целых христианских движений в общем. Неверие в кавычках, я объяснял, что это значит. Когда мы в общем верим в Библию, но практически она нам не нужна. Второе, вторая цель была, это раскрыть серьезную проблему неверия в Библию в определенных сферах жизни христиан. И мы затронули несколько сфер. Сфера, когда нам нужна сила в жизни, когда мы устали, когда нам нужно ободрение, утешение, просто как-то решать проблемы. Куда мы бежим? Телевизор включаем, что-нибудь покупаем покушать или Писание ищем. Мы смотрели еще на сферу психологии, о том, как христиане начинают меньше верить в Писание, которое может решить проблему суицида, ну, попыток суицида, наркомании, гомосексуализма, лесбиянства, проблемы одиночества, проблемы депрессии, проблемы ну, разных других таких психологических проблем. И христиане уходят и думают, что Библия этого не касается, и начинают пользоваться какими-то просто мирскими методиками. Мы говорили, что здесь есть неверие. Мы говорили также о том, как вообще христиане видят церковь, как они видят продвижение Царства Божьего на земле, и что часто они тоже пользуются какими-то просто методиками, взятыми из менеджмента, например, но не основываются на Библии. И еще было, мы говорили о том, о переживаниях нашей жизни, когда мы не знаем, что будет там через несколько лет, у нас есть причины переживать, бежим ли мы к Библии, чтобы наполняться и успокаиваться через нее. Или мы быстро бежим к тому, чтобы решать ряд проблем и успокаиваемся в этом. И так далее. То есть мы рассмотрели ряд сфер. И это была вторая цель. Еще раз повторю. Раскрыть серьезную проблему неверия в Библию в определенных сферах жизни христианина и показать, как начать практиковать библиоцентричность в каждой сфере. Третье. Цель была такая. Помочь верующим людям в каждой сфере их жизни приблизиться к Богу и Библии. Можете оценивать за 2,5 года ваши размышления о Писании, те отрывки, которые вы слышали, приблизили ли они вас к Богу, к Писанию или нет. И последняя цель, которую мы еще не достигли и достигнем ее через 1 месяц, это научиться через отдельный семинар исследовать Библию так, чтобы восхищаться ее глубиной и жизненностью, разобраться вообще в методах изучения Библии, как ее читать, как ее разбирать и так далее. Этот семинар будет через 1 месяц. И я еще, вы сейчас будете оценивать, еще одну мысль напомню. Как может выглядеть на практике наша вера в Писание? Например, такой вариант. Ежедневно пить витамины библейского учения. Ежедневно читать Писание. Второй момент. Размышлять при чтении, а не просто читать. Скажем, больше размышлять, может быть, чем раньше. Третье. Изучать Библию. Подчеркивать, записывать, вести дневник изучения, научиться исследовать Библию. То есть не просто ее читать, но действительно посвятить время какому-то небольшому отрывку, чтобы его глубоко исследовать. Четвертое. Заучивать на память Писание. Пятое. Очень простое. Носить с собой Библию везде, чтобы была возможность открыть что-то и понять. Слушать аудиозапись Библии. У нас, слава Богу, появились диски, которые можно в библиотеке купить за символическую цену, чтобы слушать. Общаться с верующими о Библии, а не только о многих других вещах, о которых мы общаемся. Изучать с христианами Библию, именно вместе с ними изучать, рассуждать. И если какая-то проблема, и ты чувствуешь какую-то, ну вот проблему, слабость, бежать, выпить кофейку, противовес витаминчикам, хватать Библию, вчитываться в ее живительные строки для того, чтобы вспоминать заученное, размышлять над ней и искать Бога через это. Это не все практические варианты, как можно сблизить свои взаимоотношения с Библией. Но это как напоминание. Сейчас я хочу предложить такое время поклонения нам сделать. А поклонение — это не просто пение, не просто прославление. А самое главное — это когда наше сердце преклоняется перед Богом, сникает перед Ним, слушает Его. Сейчас время, которое Павел писал Тимофею, говорил: «Вникай в себя и в учение». У нас было много времени вникания в учение и в себя тоже. Сейчас особенное время вникнуть в себя. И потом будет проповедь последняя. И после этой проповеди вы уже можете сформулировать ответ на последний вопрос. Это какое-то решение. Давайте сейчас это время посвятим. И, пожалуйста, запишите это. Я вас очень попрошу потом без фамилии просто оставить этот листок, чтобы я мог потом почитать. Не знаю, кто это записал. И просто разобраться, ну, вообще, что происходит, какие есть переживания, какие есть нужды, чтобы понимать, как дальше в этой сфере нам быть в церкви. Если кто-то не был на серии этих проповедей, может быть, первый раз сегодня, можете тоже оценить себя, то есть оценить ваши взаимоотношения с Библией. Можете просто оценить последние полгода своей жизни или последний год, как вам удобнее, чтобы вы что-то понимали. Это тоже вам поможет слушать те отрывки, которые мы будем читать и разъяснять сегодня. В прошлом веке один верующий человек приехал в Китай и организовал там так называемую внутреннюю миссию. Это такой был прорыв вообще в миссионерстве в прошлом веке. И этот человек, его звали Хадсон Тейлор, вот его дети пишут о нем. Для господина Тейлора, ввиду его жизни, полной перемен, было не просто уделять время для молитвы и изучения Библии. Однако он знал, насколько это важно. Мы хорошо помним, как месяц за месяцем продвигались вместе с ним в северные районы Китая. То на повозках, то на тележках, ночуя в каких-то ужасных домах. Часто эти дома имели только одну общую комнату, которую вместе занимали и местные жители, и путешественники. Нам приходилось с помощью разных тряпок отгораживать один угол для отца, а другой для себя. После того, как все засыпали и наступала продолжительная тишина, мы слышали, как зажигалась спичка и видели мерцание свечи. Это говорило о том, что господин Тейлор, невзирая на страшную усталость, погружался в раздумья над очередным местом из маленькой двухтомной Библии, которая всегда находилась у него под рукой. С 2 часов ночи до 4 утра он обычно предавался молитве, только в это время он был уверен, что его не потревожит. Библия — это Слово Божье. Оно не пустяк. Слово Божье — это источник жизни, веры, силы, надежды, свободы, мудрости, утешения, уверенности и победы. Поэтому в Библии герои восклицали: «Повеления Господа праведны, веселят сердце». уставами Твоими утешаюсь, не забываю Слова Твоего. Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего. Обретены слова Твои, я съел их, и было слово Твое мне в радость, и веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне. Можем ли мы несерьезно относиться к Библии? Если мы делаем так, мы идем против самих себя и отвергаем тех святых, которые сражались и пострадали за Слово Божье. Подумаем, например, о мужестве Мартина Лютера, стоявшего перед гражданскими и церковными правителями, которые обладали властью, достаточной для того, чтобы за его отношение к Слову Божьему изгнать его из страны и даже заключить в тюрьму. Архиепископ Трирский последний раз задал Лютеру все тот же вопрос. Отрекаешься ты или нет от своих книг и содержащихся в ней ереси? Лютер ответил, обращаясь к императору Карлу V. Поскольку вы, ваше величество, и вы, государи, желаете услышать простой ответ, я отвечу прямо и просто. Если я не буду убежден свидетельствами Священного Писания и ясными доводами разума, ибо я не признаю ни авторитета, ни пап, ни соборов, поскольку они противоречат друг другу, совесть моя Словом Божьим связана. Я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, потому что нехорошо и небезопасно поступать против совести. На сём стою и не могу иначе. Бог да поможет мне. Альбрехт Дюрер записал в своем дневнике после того. После того, как Лютер исчез, после того, как был издан эдикт о его осуждении. Не ведаю, жив он или убит, но в любом случае Лютер пострадал за христианскую истину. Если мы потеряем этого человека, писавшего с большей ясностью, чем кто-либо за все прошедшие века, да дарует Бог дух этого человека другому. О Боже, коли Лютер мертв, кто же будет отныне разъяснять нам Евангелие? Что бы мог он написать для нас за 10 или 20 лет? Но Лютер не погиб, он продолжал писать в течение еще 25 лет. И вместе с другими храбрыми реформаторами он освободил для нас Слово Божие, осковывавших его уст церковной традиции. Нам бы лелеять Слово Божье и использовать его так, как это делали они. Для них оно воистину было могущественным мечом против врага. Мартин Лютер, как и любой другой человек, хорошо знал, что каждый новый день, проведенный вместе с Иисусом и Его Словом, приятнее предыдущего. Однажды он написал такие строки. И хотя со всех сторон бесы грозили нас пожрать, стоим мы твердо на своем. Они не могут нас одолеть. Князь мира сего может злиться. Что бы ни делал он, не принесет он зла. Истина Божья преизобилует. Одно слово малое сокрушит сатану. Я хочу поделиться с вами несколькими моментами, которых намного больше, чем те, которые я выбрал, которые очень невероятно ясно и мощно Библия утверждает, когда говорит о самой себе. Когда Бог говорит о своем слове, Он невероятно пламенно провозглашает значение Его слова на земле. И Он подчеркивает, что Библия не есть книга, которая одна из, она единственная в своем роде. Это откровение Всевышнего Творца, который сотворил материальный мир в духовном мире. Он открывает то, что невозможно дойти никакому человеку своей логикой, никакой ученостью. Бог открывает это. И Бог подчеркивает, что Его Слово абсолютно радикально и значимо для нас. И ничто Его не может заменить. И таких несколько моментов. Первый момент. Их будет, я посмотрю по времени, сколько мы успеем. Но у меня их, по-моему, 5. 5 основных моментов. И я очень рекомендую вам записать. Много отрывков сегодня будет. Проповедь будет, может быть, не такая обычная, как я обычно проповедую. Я хочу много-много отрывков из Библии вам показать, чтобы наши сердца, мое то же самое, убеждаемы были Божьим Словом. И чтобы Божье Слово, то, что Он сказал, оседало в наших сердцах. Я постараюсь немного истолковать, я не смогу все, поэтому кто мало читает Библию, мало понимает, наверное, много будет непонятного. Но все равно будет что-то понятное, на основании чего сможете сделать серьезные решения в жизни. Итак, первый момент. Слово Божье порождает, поддерживает и развивает духовную жизнь. Слово Божье порождает, поддерживает и развивает духовную жизнь. Происходит это по той причине, что оно порождает и поддерживает и развивает веру. Слово Божье рождает веру в сердце человека, поддерживает ее и даже развивает на более высокий уровень. Без веры написано невозможно угодить Богу. Без веры невозможно жить с Богом. Потому что отношение человека с Богом начинается, когда в его сердце дорастает до того, что он верить начинает. Когда он накапливает достаточно доводов для веры, и с другой стороны, когда у него есть достаточно мужества шагнуть по вере в сторону Бога. Вот тогда начинается духовная жизнь. Она не начинается с искусства, она не начинается с литературы, она не начинается с духовных разговоров, она не начинается с каких-то ощущений. Она начинается с рождения веры в сердце человека. А вера рождается Словом Божьим. Поэтому всякая настоящая, истинная, духовная жизнь появляется в человеке, я сейчас прочитаю, так Библия утверждает, только когда Слово Божье поселяется в сердце, и человек верить начинает ему. И верить это не значит соглашаться, что так правда, но соглашаться, что это правда и истина, и полагаться на это, доверять этому свою жизнь. Вот это и есть библейская вера. Посмотрите один отрывок. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 24-31. Можете себе отрывки тоже записывать. Иоанна, 20 глава, 24-31. Иисус уже воскрес в это время, Он явился ученикам. И вот описывается ситуация с 24 стиха. «Фома же, один из 12, называемый Близнец, тот самый Фома неверующий, не был тут с ними, когда приходил Иисус». Он его не видел. «Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу палец свой в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, я не поверю». То есть он требовал, пусть будет материальное доказательство. «После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, и это чудо, он вдруг появляется, двери не открывались, встал посреди них и сказал: мир вам. Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим будь. Верь, доверяй мне». Фома не сделал то, о чем ранее утверждал, что будет делать. В его сердце родилась вера. Потому что знания были у него, и вот его сердце отважилось довериться. Он уже не требовал определенных доказательств. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой, мой Господин, повелевай, я подчиняюсь тебе, мой Бог, я поклоняюсь тебе». И Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие. Видите, весь отрывок говорит о вере. И Иисус говорит: счастливы особенно те, которые, не видя меня, начинают верить. Это счастливые люди. В их сердце невероятные перемены произошли, осчастливливающие их. Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей, в Евангелии от Иоанна. И вот теперь слушайте. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Здесь говорит Слово Божие о самом себе, что оно написано, чтобы родить веру. В нем есть сила такая. И когда вера истинная рождается, то рождается духовная жизнь во имя Его, ради Христа, для Него, наполненная им. Делает это Слово Божье. Не умные христиане, не супер какие-то замечательные методы, не красота их, не что-то еще такое подобное этому, привлекающее людей. Не какие-то даже очень хитроумные такие доводы и убеждения. но Слово Божье рождает духовную жизнь, поддерживает ее и развивает. Теперь давайте, если обратно сказать, без Слова Божьего духовная жизнь никогда не родится. Без послания, которое нам нужно понять, услышать, поместить в свое сердце таким образом, человек не может стать христианином. Просто потому, что он рожден в такой культуре, не решает проблемы. Он может называться христианином, но таким совсем не быть для Бога. Не быть спасенным и, умерев, попасть в ад. Без Слова Божьего духовная жизнь, вера, она не поддерживается. Духовная жизнь и вера невероятно страдает и разрушается. Без Слова Божьего нет роста духовной жизни и веры христианина. Это невозможно. Христианин может стать умнее, христианин может стать опытнее в чем-то, христианин может приобрести определенный имидж для самого себя или для других людей, христианин может заниматься служением и достигнуть всех вершин, какие угодно, но без Слова Божьего духовная жизнь и вера не развиваются. И поэтому верующим людям нужно прекратить себя обманывать иллюзиями, которые противоречат Божьему Слову. Моя духовная жизнь и твоя не развивается, если мы не наполняемся Словом Божьим. Так Бог утверждает. Другой отрывок. Римлянам 10 глава. С 13 по 17. По 17 стих. Римлянам 10, 13, 17. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того... То есть каждый, кто помолится, обратится к Богу, он получит спасение. Но как призывать его, того, в кого не уверовали? Невозможно. Если я не верю, это просто глупо, это нонсенс, обращаться к чему-то или кому-то, в кого я не верю, что он есть и так далее, или как-то абстрактно верю. Это невозможно по-настоящему обратиться. Как обратиться, если ты не уверовал? А как уверовать в того, о ком ты не слышал? Послание не пришло к тебе, ты не можешь в это верить, ты не знаешь ничего об этом. А как слышать без проповедующего, без другого христианина, который доносит тебе Слово Божье? Самыми разными способами. Давая тебе Библию, продавая тебе ее, передавая, печатая, что угодно. Давая тебе брошюру, проповедуя тебе, разговаривая с тобой и так далее. Это невозможно, духовная жизнь так не может начаться. Она не начинается там тихонько внутри у себя, где-то в комнате, я что-то почувствовал, как-то я что-то пережил, и духовная жизнь расцветает. Не может без Слова Божьего это происходить. И как проповедовать кому-то, когда он кому-то там проповедует, если он не будет послан? Господь послал верующих людей, чтобы они проповедовали. Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Многие услышали и отвергли, поэтому просто услышать Слово Божье мало для начала духовной жизни. И для ее развития, и для возрастания. Слово Божье должно поселиться в нашем сердце, раствориться нашей верой, мы должны захватить ее всем своим существом, и мы должны положиться на Слово Божье, мы должны начать его практиковать. Слово Божье – это не просто теоретическая информация знаний, а это то, что соединяется с нашим сердцем и проявляется на практике в виде моего послушания Божьему Слову. Поэтому не все послушались благовествования. Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Так много людей услышали и не поверили. Так много людей услышали и не применили это в своей жизни. Не соединились с этим посланием твоим. И вот теперь важный стих, последний. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера не может без Слова Божьего родиться. Без услышанного Слова Божьего и примененного, соединенного в духе, в сердце моем. Вера не рождается, не растет и не поддерживается, и это оказывает влияние на всю мою духовную жизнь. Либо она не рождается, либо если родилась, она может не поддерживаться, разрушаться. Без Слова Божьего верующие люди не могут жить. Слово Божье – это как пища для физического тела, которую мы едим, и без нее не можем жить. Точно так же Слово Божье для нашей души, для нашего характера, для нашего духа и даже для нашего тела в конечном итоге. Потому что то, какие решения мы принимаем, определяет нашу физическую всю жизнь. Вообще всю нашу жизнь, все сферы нашей жизни определяет. Поэтому Слово Божье однозначно заявляет, что само оно, Слово Божье, является абсолютно необходимым для того, чтобы духовная жизнь родилась, появилась, поддерживалось и возрастало. Ибо это абсолютно зависит от веры, которая в этих отрывках описана, абсолютно зависит от Слова Божьего. Но так очень трудно верить. Честно, я читаю это, я сам, мне очень трудно в это верить. Мне намного легче верить, когда какой-то человек, я, например, какое-то усердие проявляет к чему-то. Ну, как бы у меня все нормально с Богом. Ну, несмотря на то, что я там, ну, не читал, ну, я ж не то, что уже прямо не верю, я ж как бы верю, я ж много как бы знаю, я как-то стараюсь, там, это самое. Да, какая-то часть Писания во мне живет, я ее как-то применяю, и постепенно это затухает, незаметно для меня. И потом мне очень тяжело в жизни становится. Я думаю, что же мне так трудно, я думаю, как же из этого выбраться? Может быть, почитать Библию? Да это ж не от этого зависит. Я ее не читал вчера, мне было хорошо, позавчера было хорошо, позапозавчера тоже было хорошо. Месяц назад не читал, мне было нормально, а вот мне сейчас плохо стало. Это зависит, наверное, вот от этого. Я, наверное, очень просто устал. Мне просто нужно отдохнуть. Божье Слово в нас действовало, во мне действовало, действовало, действовало. И потом иссякло, и мне стало плохо. И сатана меня обманывает, что это не с Библией связано совсем. Это с другими вещами. Поэтому не спешит сердце человеческое бежать к откровениям Божьим. Потому что не так очевидно. Бог милует еще много-много дней и недель, и месяцев, когда мы отрываемся от Его источника жизни. Второе. Слово Божье, порождающее веру, порождает радость. Настоящую радость. Библия описывает радость христианскую как очень глубокую духовную радость, которая как фундамент для жизни. Это не просто веселье, и веселье тоже, но это не просто так. Это радость, которую не может никто отобрать у меня. Никакие обстоятельства, ни смерть близких людей, ни предательство. Это такая радость, которая не может быть отобрана ни бедностью, ни богатством, ни издевательствами со стороны других людей, ни увольнением, ни трудностями на сессии или какими-то другими проблемами со здоровьем или еще чем-то. Христианская радость – это совсем не эта пустышка, которая предлагается в этом мире. Абсолютно пустая радость. Абсолютно состоящая из одной обертки, внутрь которой ты заглядываешь и получаешь разочарование. Печаль, боль, одиночество и предательство – все остальное наполняет твое сердце радостью и светлостью. И чтобы в следующий раз порадоваться и нормально как-то повеселиться, нужно просто выпить или уколоться, чтобы оторваться от реалий жизни. И просто побыть в какой-то иллюзии и насладиться тем, что все нормально. Христианская радость не разрушается никакими обстоятельствами. Такая радость – это невероятное сокровище для человека. Такая радость человека проводит через самые тяжелые периоды в жизни его. Это Божья радость. Вот о такой радости идет речь. Это настоящее счастье, которое не оставляет человека, даже когда обстоятельства воюют против него. Это абсолютно сверхъестественная радость. Это не естественно для человека, это не природное, это не то, что человек может сам в себе воспроизвести каким-то отдыхом, развлечениями. Это абсолютно другого рода радость. Это фундамент для души и сила для твоего характера. Это защита для твоего сердца. Вот что такое христианская радость. Христианская радость порождается Словом Божьим, которое порождает в нас веру. Без Слова Божьего вера не рождается, не развивается и не укрепляется. И то же самое происходит с радостью. Поэтому некоторые верующие люди переживают депрессию в своей жизни, переживают скептицизм, переживают уныние, апатию, переживают ненависть, раздражение, горечь, переживают внутреннюю войну, и когда они хотят радость получить того, чтобы добиться чего-то, отвоевать что-то, либо больше денег, либо справедливости, либо в конце концов меня должны выслушать и понять. И это не христианская радость. Это не та радость, которая описана в Библии. Это радость всегда предательская, которую мы так добиваемся. Божья радость рождается по-другому, рождается из наших отношений с Богом, которые развиваются Словом Божьим и нашей верой. Давайте посмотрим несколько отрывков, которые как гвозди просто вбиваются, которые очень твердые, они абсолютно надежные. Это как скалолаз забивает вот этот костыль, на который он всю свою жизнь полагает. Потому что он веревку зацепляет и висит на ней. И от того, как он забьет, вот Слово Божье, оно такое. На него можно положиться. Оно так звучит четко очень. Римлянам 15:13. Римлянам 15:13. Бог же надежды, источник надежды, отец надежды, родитель ее. Вот кто наш Бог. Он дает надежду. Да исполнит вас всякой радости и мира в вере. В вере, которая рождается Словом Божьим, как мы уже читали. Наш Бог есть Бог надежды. Бог, который дает фундамент для жизни в виде этой надежды. Ты стоишь, у тебя все рушится, но у тебя есть надежда, ты стоишь твердо. Вот это такой наш Бог. Пусть он исполнит каждого верующего, как здесь написано, ну, которым было обращено и к нам относится. Через веру пусть он наполнит радостью и покоем. Через веру, рожденную Словом Божьим. Не через какой-то эффектный ответ на нашу молитву даже. Не через решение даже нашей проблемы. Не через еще что-нибудь. Но через веру. Это радость, и этот покой, и эта надежда, жизнеутверждающая, незыблемая. Это сила, это сверхъестественное. И это приходит только через Слово Божье. Через Слово Божье, которое мы понимаем, оно открывается нам глубже и глубже, которое мы соединяем с своим сердцем, полагаемся на него, надеемся, и полагаем, в зависимости от него строим всю свою жизнь, подчиняем в послушании жизнь свою Богу, подчиняя ее Слову Божьему. Дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Дабы вы, Дух Святой, вас, вы Слово Божие читаете, верой наполняетесь, вас наполняется мир, надежда, радость. Дух Святой вас наполняет, который обогащает нас. Он делает нас богатыми, он делает нас сильными внутренне, он делает нас победителями. Все начинается с Слова Его. Или другой отрывок, Филиппийцам 1:25. «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего, там Павел говорит, для вашего успеха и радости в вере». Павел говорит, вот откуда происходит успех человеческой жизни. Настоящий успех, настоящая радость. Не тот успех, который ты достиг, все тебе поаплодировали, и ты потом оттуда сбросился с окна. Не тот успех, который все восхитились тобой, все завидуют тебе, все хотят быть твоими друзьями, все считают тебя успешным, ты получаешь награды, такие или другие, какие тебе больше нравятся. И внутри ты себя чувствуешь разбитым, недостигшим, ни на своем месте, не нашедшим себя, неудовлетворенным, постоянно требующим чего-то, какого-то нового, такого наркотика, который в любом виде хочется впрыснуть в свои вены. Это настоящий успех. Это успех, который не будет разрушен никакой историей нашего государства или нашими знакомыми. Это успех, который не будет разрушен ничем, даже в вечности. Когда мы умрем, это успех будет всегда сиять. И такая радость рождается. И еще один отрывок. Римлянам 8:28. Как мы можем с вами, проходя трудные времена, иметь надежду и силу, и радость, если мы не приходим к таким отрывкам, как этот? Это просто пример. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Я не знаю, как у всех ли, но очень многих верующих людей этот отрывок произвел просто перемену, переворот их жизни, когда им было трудно. Когда вдруг они начали замечать, что трудности, которые по логике человечества убивают меня, ты вдруг начинаешь их видеть, что эти трудности не разрушают меня, а строят меня, укрепляют меня. Бог что-то делает с этими трудностями, сверхъестественное, что они служат к моему благу, мне на добро. Как без такого отрывка можно утешиться в трудные времена? По-настоящему укрепиться. Итак, Слово Божье порождает веру, порождающая веру порождает радость, успех, надежду, силу. Это делает Божье Слово. Давайте перефразируем наоборот. Если я не пребываю в Слове Божьем, если я не читаю, не изучаю, не познаю его и не применяю в своей жизни, источник радости иссякает в моей жизни. И мне остается довольствоваться лишь мнимой радостью, мнимым успехом, и то и другое предаст меня, подведет меня. И в конечном итоге я стану скептиком, который будет просто говорить, такая жизнь, что поделать. Если Слова Божьего нет во мне, я не наполняюсь настоящей радостью. Даже если я самый веселый человек, даже если самый успешный человек, даже если все в восторге, даже если все веселятся рядом со мной, я буду чувствовать, я буду осознавать, что эта радость не та сверхъестественная радость, о которой Иисус говорит. И о которой Он говорит, что даю вам такую радость, которую мир не дает, и никто отнять не сможет. Мы будем это осознавать. Если Слово Божие не живет, если наши взаимоотношения с Словом Божьим не строятся, не развиваются, если оно нам не открывается глубже, и мы не подчиняемся ему глубже, радость иссякнет. Мы будем недовольны, и мы будем видеть, что проблема везде, но не во мне. Во мне чуть тоже, конечно. Я уж не безумец, конечно, у меня есть проблемы. Но посмотри, сколько проблем в этих обстоятельствах, в этих людях, в этих проблемах. Я не могу этого достичь, потому что они... Вот в чем проблема. Я буду воевать и завоевывать, я хочу иметь радость, я буду с этим всем воевать, чтобы урвать для себя хоть что-нибудь. А причина очень простая. Я перестал слушаться Бога. Я отверг Бога как господина моей жизни. Я не подчиняюсь ему. Я не признаю свои грехи. Я не слушаюсь его повелений. Я оторван от Слова Божьего. Даже если я читаю с утра до вечера, я оторван от него. Потому что Слово Божие должно срастаться с моим сердцем и применяться в моей жизни на практике. Третье. Дух Святой наполняет нас через наполнение сердца Словом Божьим. Мы исполняемся Духом Святым, когда сердце наполняется Словом Божьим. Один отрывок прочитаем, потом немного подумаем об этом. Ефесянам 5 глава, 18 стих. Там заповедь для верующих людей записана. Не упивайтесь вином и там пивом, чем еще можно, водкой, чефиром, да? В этом смысле чаем. Потому что мне страшно, если кто-то так толкует этот отрывок. От которого бывает распутство, вот к чему оно приводит. Но исполняйтесь духом. Что значит исполняться духом? Ну, для нас это может как просто формальность такая. Ну да, Словом Божьим исполняемся духом, но мне это вроде как окей, не сильно нужно. Почему для нас эта драгоценность быть исполнена Святым Духом? Один отрывок я хочу прочитать на эту тему. Ну, вообще само понятие, о чем идет речь. Мое сердце Богом так сотворено, наши сердца, что в нем есть ценности, которые как правящие, они правят. Они, ну, какие-то ценности определяют мою жизнь. Ради этих ценностей я готов многим жертвовать, дисциплинировать себя, страдать, ну, чтобы достигнуть там их реализации. И проблема в том, как бы у людей, которые Христа еще не приняли, у них духовная жизнь не началась, там есть проблема серьезнее, ну, может, не знаю. В них нет раздвоенности. Есть определенные ценности, которые правят жизнью, сердцем человека, который не знает Бога, который не верит в него, не подчинил свою жизнь ему. Но эти ценности его убивают. Это жизнь по плоти. Такой термин Библия использует, как прообраз зла, греха, чего-то убивающего. Сердцем правит такой термин плоть. Такие ценности, такое мышление, такой выбор, такие чувства и так далее, которые ведут в сторону погибели. И в конечном счете это погибель, вечное наказание в аду, вечная погибель, вечная неуспех, скажем так. Когда человек приходит к Богу, в нем происходит удивительная перемена, он становится новым творением, написано. Он рождается свыше, он как будто бы в нем рождается духовная жизнь, он духовно оживает. И это его главная сущность. Он есть такой, он уже духовная личность. Но Библия говорит, что в каждом верующем человеке остается, ну, можно сказать, как бы заноза греха. Заноза, как такая маленькая фабрика, которая выпускает такие вот отравленные пирожки плотской жизни. Которые, если мы позволим, чтобы эта фабрика как бы нас кормила, то всякий пирожок, который мы съедаем, разрушает нашу жизнь будет. Ну, яд в нем. Тоже так написано в Библии, что это плоть есть у верующих людей. Они духовно живые, они духовное творение, как бы новое творение во Христе, они по природе уже дети Божьи, не грешники по природе, а уже дети Божьи, Бог чудом такое сделал. Не потому что они очень святые и хорошие, а потому что Бог такое чудо сделал по их вере. Но в них остается эта заноза. И вот к чему я все это рассказываю. Периодически верующие люди, если знают Библию, то могут замечать, что они живут либо в зоне духа, вот этой духовной от Бога принятой жизни, либо в зоне плоти. Другими словами, что-то происходит в нашей жизни, и вдруг нас выбрасывает, или мы принимаем решение шагнуть в зону плоти. И такие сирены включаются, которые сигнализируют, ты в зоне плоти, ты подчинен не Богу, ты руководствуешься, ну, ты идешь против Бога, ты подчинен себе, ты себя обожествляешь, ты свою логику ставишь выше Божьей, ты слушаешь себя, а не Бога, ты слушаешься и назидаешься от своего слова, своей мудрости, а не от Божьей и так далее. Это грех, это жизнь противная Богу, это жизнь по плоти. Если, ну, вопрос очень сложный для верующих людей. Замечаете ли вы, когда с вами это происходит? По каким сиренам мы определяем, что мы в зоне плоти? Что мы живем противоборствующей Богу жизнью? Или мы не замечаем? Если не замечаем, горе, горе нам. Потому что нас швыряет, мы то слушаемся Бога, то нет, и даже не понимаем этого. Вот почему важно исполняться Святым Духом. Когда мы попадаем в зону плоти, когда мы попадаем и начинаем поклоняться не Богу, но самим себе, своим ценностям, мирским ценностям, сатанинским, каким угодно, как бы прекрасно и по-христиански они даже не выглядели интеллигентно и мило, мы должны обнаружить, что мы там, и потом нам нужно выбираться в зону Духа. Если мы верующие люди, то для нас естественно жить по Духу, а не по плоти. Потому что Бог нас родил духовными, и для нас это счастье для нашей жизни. И вот чтобы выбраться оттуда, нам нужно исполниться Святым Духом, что у нас нет своих сил. У нас нет своих сил, мы не сильные, чтобы отвернуться от своего эгоизма, от своей обиды, от своей жадности, от своей ревности, от своей какой-то соревновательности с какими-то людьми, от того, чтобы получить наслаждение, унижая кого-то и тому подобное. Может, я сейчас так очень густил, мы все намного лучше, да? Этого у нас нет. Как-то нужно было мягче это все описать. Но на самом деле это все так и есть у нас внутри. Есть такой отрывок, что, ну, что кто верит во Христа, тут древнее прошло, теперь все новое, он как новая тварь во Христе. Кто-то сказал, что хоть и новое, но все равно это неправильное толкование отрывка, но это такой юмор. Мы это можем обнаруживать, что у нас есть грехи, и они довольно серьезные. И мы сами не можем отвернуться от этих вещей, нам очень трудно. Поэтому Бог говорит, что нам нужно наполниться им, Его силой для победы. Вот для этого нам нужно исполняться Духом Святым, чтобы побеждать апатию, депрессию, ненависть, раздражение, обидчивость, усталость, нежелание искать Бога, нежелание Ему подчиняться, нежелание принимать каких-то там начальников над собой и так далее, и так далее. Способность проявлять правильный, красивый, богоугодный характер и тому подобное. Радоваться жизни, искать Божье Слово и вот такое много-много всего прекрасного. Для этого нам нужен Дух Святой, нам нужно им исполниться. Как это происходит? Одна из важнейших истин, которая об этом говорит, нам нужно Слово Божье. Когда мы находимся в зоне плоти, и вдруг мы осознаем это, часто первая реакция не осознавать. Да ну, у меня все нормально, прямо уже такой плохой. Плоть воюет, она не хочет признавать свое поражение. Ей это неприятно и больно. Нам, как эгоистам, это неприятно осознавать. Мы хотим себя великолепными видеть. Мы не хотим себя видеть вот такими, какими бываем мы. И Библия очень честно описывает наше состояние. Первая реакция, мы не хотим с этим соглашаться. Да ну, я не такой уж, тем более не ты мне об этом должен говорить, если кто-то там вам об этом говорит. Если Бог милует нас, если мы смиряемся, то мы говорим, да, это так, я сейчас здесь. Огромная победа. Это огромная победа. Дальше наступает вторая война, которую не преодолевают многие верующие. Они успокаиваются. Фу, я осознал, я покаялся, Бог, прости меня за этот грех. У меня плюс не, ну, я как бы же не хочу, так у меня вообще все нормально. И так они ходят по кругу. Попадая в такую неприятную ситуацию, признавая эту ситуацию, утешаясь, что они это признали, как, ну, истинные верующие, они покаялись, у них жизнь налаживается. А это ложь. На самом деле, есть люди, которые ходят по кругу покаяний, и жизнь не меняется абсолютно. Потому что покаяние – это не просто признание своего положения, но это подчинение Богу. Вот что такое покаяние. Это не просто какую-то практику христианскую осуществить. Это во взаимоотношениях с Богом изменить свое сердце. Вот что такое покаяние. Поэтому многие верующие люди оправдывают себя своими покаяниями, признанием своих грехов и не меняются. И ты к ним приходишь, или Слово Божие приходит через кого-то, и они не хотят это признавать. Это у них новое. Ну я же уже признал, что ты меня добиваешь. Я уже покаялся, что ты меня добиваешь? Где благодать? Где милосердие ко мне? Нет, я не буду принимать этого обличителя, я не буду этого человека, который своими словами жжет мое сердце. Нет. Но если человек смиряется, он признает свое положение, он понимает, мне нужно подчиниться Слову Божьему, мне нужно Богу подчиниться. Ему нужно покаяться в своем грехе, ему нужно наполняться Словом Божьим, которое наполнит его силой выйти из зоны плоти и жить богоугодной жизнью, святой, а не грешной жизнью. Без Слова Божьего нет силы в нас это сделать. Часть Божьего Слова мы отвергаем, там, как я уже сказал, есть несколько войн, которые мы проходим. Мы отвергаем Божье Слово, которое нас судит, оценивает и так далее. Мы не хотим признавать себя неуспешными, недостигшими, невеликими, невеликолепными, не просто хотим быть нормальными, просто хотим быть, я же не хуже других и так далее. Нам больно признавать обратное. Но если мы смиряемся, нужно наполняться Словом Божьим. Божье Слово – это то, что может помогать нам проходить все эти этапы. Божье Слово нам нужно. Без него мы не можем освящаться, мы не можем исполняться Духом Святым. Галатам 5 глава 16-24. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Вожделения – это такие страстные желания. Вот хочется этого, этого, не хочу того всего, чего на меня. Почему так? Потому что плоть желает противного духу. Внутри у верующего человека война идет между плотью и духом, между его истинной природой и вот этой занозой, которая в нем есть. А дух желает противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Правда так бывает? Бывает. Хотелось бы этого, а получилось засосало в другое. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. А вот теперь как вот эти сигнальные лампочки. Дела плоти известны, они вот какие. Прелюбодеяние, сексуальная развращенность. Блуд, то же самое. Нечистота всякая сексуальная. Начиная от порнографии, каких-то журналов, фильмов. И многими другими, и самоудовлетворение, и в мыслях просто всякие вещи можно фантазировать. Это жизнь по плоти. Это нечисто. Есть также непотребство, когда ты делаешь то, что тебе по сути не нужно, а оно только разрушает твою жизнь. И непотребством может быть очень многие вещи. Идолослужение, когда ты подчиняешься каким-то самым прекрасным ценностям, самым семье, детям, жене. Жениться, выйти замуж, построить карьеру, заработать деньги, стать добрым человеком, заниматься служением, много знать Библию, хорошо там, что угодно. Это может быть идолом, который противоречит Богу, потому что он не подчинен Богу. Так может быть в нашей жизни, хорошая вещь. Волшебство, вражда, когда мы с кем-то просто ссоримся, ссоры, зависть, которая гнездится, просто живет в нашем сердце. Периодически такой всплеск, как на солнце, протуберанцы выстреливают, ты начинаешь завидовать. Потом она опять прячется внутрь тебя. Гнев, распри, разногласия, соблазны, вера в ереси, то, что не соответствует Писанию, это жизнь по плоти. Это не просто выбор ума. Наше сердце заставляет нас определенным образом часто понимать Писание и понимать его неверно. Наше сердце часто удерживает нас от откровения Божьего, которое через Слово Божие идет к нам или через кого-то человека. Потому что наша плоть не хочет это откровение принимать. Нам это невыгодно, нам это неудобно, нас это осуждает, нас ставит в невыгодное положение, нам это разрушает нашу идиллию, это разрушает мою уверенность в завтрашнем дне. Мне это Божье Слово не нравится. Хотя оно довольно очевидно, но я буду много спорить, рассуждать, припираться, я буду верить в другие вещи, мне в них удобнее верить. Почему так? Есть плоть, есть вот этот заноза греха, грех действует во мне. Мы не просто с чистым разумом подходим изучать Писание, это очень важно понимать. Мы можем все доводы знать, и это жизнь по плоти. это жизнь в ересе. Можем жонглировать разными правильными христианскими откровениями и понятиями, но в общем картина ересь. В общем, эта картина ведет меня, я воюю за правду, а получаю раздражение, гнев и так далее. Я что-то пытаюсь на группе доказать, а у меня внутри все бурлит. У меня зависть, что этот человек там сильно растет, а я так не расту, или что-то в этом роде. Запомните, это очень-очень важно. Мы не с чистым и спокойным сердцем читаем Библию, а с тем сердцем, которое у нас есть. И если наше сердце наполнено плотскими ценностями, то это определяет, как мы понимаем Библию, как мы ее толкуем. Какие отрывки сияют для нас в Библии и какие мы не замечаем. Какими мы пользуемся, чтобы кому-то там по голове дать, когда мы с ним спорим. А какие нам кажутся незначительными? Почему так? Потому что я умный, правильно проанализировал Библию? Да, может быть, но еще и потому, что мое сердце определяет, как я читаю Писание. Поэтому само по себе Писание, я подчеркиваю много раз, мы слышим Писание, и наше сердце должно подчиняться ему и практиковать это в жизни. По-другому мы не поняли Писание. Мы не сроднились с ним. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, то есть живущие по сути в этом, Царство Божие не наследуют. Сколько бы они ни ходили в церковь, что бы они ни делали. Если это суть их жизни, они Царство Божие не наследуют. Потому что когда Бог приходит в сердце человека, Он меняет жизнь человека. Если жизнь человека не изменилась, какой огромный жирный вопрос. Какой верой ты веришь? Твоя вера ведет тебя в ад. Обняться с бесами, которые верят в Сына Божьего. Писание учит, что и бесы веруют, и трепещут, боятся наказания. Не всякая вера спасает человека. Но вера, которая описана в Библии, которая ведет к тому, что я признаю Иисуса Христа как Господа моей жизни. Вот такая вера есть истинная вера по Писанию. Поэтому и написано, что люди, которые по сути так живут, жизнь которых не изменилась, не обманывайтесь, Царство Божие они не наследуют. Они наследуют адские муки наказания. А вот теперь плод Духа. Теперь зона Духа. Какие там лампочки сияют? Любовь. Сердце человека есть. Это сила. Это способность проявить жертвенную даже любовь. Не просто чувство нежное кому-то. Это тоже. Но это очень, но высокий уровень любви, когда ты способен собой пожертвовать ради другого. Интересы другого поставить впереди своих. У тебя есть внутренняя сила. Тебя это не ущемляет, ты не начинаешь сразу бояться и манипулировать. Ты способен любить. Радость, о которой мы уже говорили. Мир в сердце, покой, о котором я уже тоже говорил. Долготерпение, способность быть сильным. Терпеть очень трудные вещи в жизни. Не сцепив зубы, а с чистым и свободным сердцем, с радостью и покоем. Благость или доброта, милосердие по отношению к людям, которые не заслуживают милосердия, и хочется им доказать это, они должны понять, есть сила внутри понимать и принимать людей, жалеть и милосердно к ним относиться. Есть вера, человек ходит перед Богом по вере, кротость, воздержание, когда его не разрывает страсть, и он «хочу это», но он может воздерживаться от того, что есть непотребство и разрушает мою жизнь, хотя само по себе не запрещено Библией. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. И еще один отрывок прочитаю. Галатам 3:1-3. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас, кто вас обманул, не покоряться истине?» Что с вами произошло? Почему вы отвергаете правду? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Вы так осознали Евангелие, вы как будто бы были на Голгофе, вы как будто бы вы это так пережили, вы так поверили, вы как будто бы были там на Голгофе и видели все это, такую большую благодатную такую веру Бог вам подарил. Как же вы ушли от этого, непонятно. Одно это только хочу знать от вас. Ответьте мне на один вопрос. Через дела ли закона вы получили Духа? Через хорошие ли свои достижения, через самих ли себя хороших вы получили Духа Святого, родились свыше, получили духовную жизнь? Или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Здесь очень важно заметить, что духовная жизнь начинается, поддерживается и развивается не через просто какие-то поступки или религию, или достижения наши, но через наставление в вере. Через то, когда я наставляю, строюсь Божьим Словом, моя вера растет. Через это духовная жизнь моя расцветает. Через это я вытягиваюсь, либо я был полностью неверующим, духовной жизни не было, духовная жизнь родилась во мне, когда я услышал Слово и поверил. Либо когда я уже верующий человек, и я в зоне плоти, я вдруг наполняю Словом Божьим, и это меня вытаскивает. Через то, что вы такие дисциплинированные, вы перестали какие-то грехи делать. Да, через это, если через это вы не перестали их делать. Внешне да, но внутренне нет перед Богом. Вы заменили одного идола на другого тогда. Я такой дисциплинированный, я могу победить, я суперуспешный христианин. Вы все там же находитесь. Писание так учит обо мне, о тебе, о каждом из нас. Как же ты победил поистине? Через свою ли дисциплину? Нет. Не через дисциплину. Божье Слово пришло в мое сердце, я перестал упираться. Я смирился и принял то, что Бог говорит мне. Я доверился Ему. И оно наполнило меня силой сделать еще один шаг. И еще Божье Слово меня укрепило, наполнило. И это меня ввело в жизнь, в духе. Божье Слово повелевает нам исполняться Духом Святым. И жить по духу, а не по плоти. Жить в святости, а не во грехе. Жить в подчинении и поклонении Богу, а не в подчинении себе и поклонении себе. Или своим каким-то ценностям. И происходит это через то, что Слово Божие наполняет меня. Теперь давайте обратную формулировку сделаем. Если Слово Божье затерялось в моей жизни, мои взаимоотношения с Ним прохладные и далекие, оно мне непонятно и неинтересно и непривлекательно, и я не преодолеваю все эти преграды, не сближаюсь с Словом Божьим, то я живу на наклонной плоскости и всегда скатываюсь в жизнь плотскую, которая мне, может быть, кажется очень духовной, но она плоская, которая другим людям кажется духовной, но она плоская. И награду за эту жизнь я не получу. И Богу она не нравится. И это не то, что для Бога драгоценно. И это недостойная Иисуса Христа жизнь. И это то, за что на Христа плевали, рвали Ему тело, лилась Его кровь и Его убивали. За такую мою жизнь. Если Слово Божье не наполняет меня, нет других шансов. Невозможно по-другому жить духовной жизнью. Если не растет вера, которая растет от Слова Божьего. Есть еще два момента, которые я бы хотел с вами делиться, но уже нет времени. Просто мы выложим это в интернете, если захотите, просто почитайте, сами подумайте, я просто их озвучу. Четвертое, о чем я хотел говорить, это то, что истина, познанная из Библии, приносит святую свободу для сердца. Настоящую свободу, о которой мы мечтаем. О которой Цой пел. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты теперь ласковый рассвет встречаешь? Что в жизни происходит? Почему я не наполняюсь этой свободой? Никто из нас не может быть счастливым, если будет не свободен в своем сердце. Никто из нас не может быть счастливым, если он не свободен от ненависти, обиды, чувства одиночества, раздражения, страстей, рвущих сердце на части и так далее. И есть отрывки, может быть, просто пролистайте их и можете себе записать. Свобода от греха, иными словами, это свобода быть святым. Слово Божие наделяет нас силой, которая позволяет нам исполнять требования быть святым. И не со страхом, а свободно по совести. Слово Божье наполняет нас такой силой, которая нас освобождает. Свободными от растления, которое господствует в этом мире, растление, разложение, гниение, которое в этом мире происходит. В мире, который растлевается, гниет и распадается. Потому что он весь подчинен жизни вокруг меня любимого. Ну, не меня, а каждый из себя. Богом видит. И все так построено, чтобы использовать многих для достижения своего. Не всегда так очевидно, конечно. Мы освобождаемся от этого растления, которое в мире господствует. Оно не господствует над нами и не правит нами, и не порабощает нас, и не руководит нами посредством великих и драгоценных обетований Слова Божьего. Таким образом, мы можем свободно возрастать в святости небесной. Это в Петра записано, что через эти драгоценные обетования мы освобождаемся и живем не так, как весь мир давит нас жить. И еще один вывод из одного отрывка здесь, что нельзя испытать радости христианской жизни, не имея святости. Нельзя испытывать полноценную, полнокровную христианскую жизнь, когда наша жизнь не освящается. Написано в Евреях 12:14, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Это не полноценная христианская жизнь. Это инвалидская христианская жизнь, в которой человек не растет в святости. В такой жизни господствуют плотские похоти, которые разлагают, разгнивают, если так можно сказать, весь этот мир, в котором мы живем. И когда это правит и в моем сердце, вот в этой зоне плоти, я не освящаюсь, я не вижу Господа, моя духовная жизнь никакая, радости мир уходит, успех уходит из моей жизни, близость с Богом исчезает, и рождаются совсем другие, расцветают все эти плотские признаки. Без Слова Божьего мы не можем чувствовать, испытывать и возрастать в свободе нашего сердца, в свободе от грехов, в свободе от всего, что не кажется нам грехами, но это противно будет. И последнее, это пятое, это то, что Слово Божье – победоносное оружие против сатаны. В Ефесянах написано, что Слово Божье, там описывается оружие, которое есть у верующих людей, и только Божье Слово представлено там как меч, как орудие, которым можно нападать. Когда на нас нападает сатана, мы можем противостать и не просто защищаться щитом, но нападать в ответ. И об этом можно говорить много, как духовная война происходит в жизни верующих людей, как сатана непосредственно атакует, посылает бесов против нас. И они воюют, сплетают целую стратегию против разных людей. Наблюдая каждого из нас, как мы живем, духовные эти существа злые видят наши слабости, замечают какие-то закономерности в нашей жизни и в эти слабые места ранят нас и атакуют нас. Слово Божие очень прямо об этом говорит. И в этой войне победа осуществляется Божьим Словом. Первоочередная цель сатаны – разрушить нашу радость в жизни с Богом. Спасся – хорошо, но будь несчастным христианином. Тогда никто рядом с тобой не похвалит Бога, и никто не захочет быть таким, как ты. Да и ты сам временами будешь недоволен против Бога. Поэтому будь несчастным. Многие христиане, к сожалению, не сознают, что мы не можем вытаскивать меч в своей войне, мы не можем вытаскивать меч из чужих ножен. Чтобы использовать меч, мы должны носить его с собой. И если мы сами не носим этот меч, значит, мы не сможем употребить его в деле. Когда Слово Божье затерялось, наше обращение к нему при виде наносящего нам удар будет тщетным. Будем хвататься за меч, и мы не сможем даже понять, где он в нашем обмундировании. Может быть, его и нет совсем. Или мы будем хвататься, но не будем способны вытащить его. Или мы будем вытащим, но мы не будем способны им орудовать искусно, как воины. Потому что этот не мой меч. Это чей-то там меч. Кто-то мне рассказал, я так сформулировал, как там правильно. Но если мы носим слово в себе, если оно пребывает в нас, мы будем непобедимыми воинами. Послушайте эту фразу потрясающую. Это и есть секрет всех непобедимых Божьих воинов. Это и есть секрет. Они полностью связали свою жизнь с Словом Божьим. И мне все время хочется подчеркивать, но я уверен, что вы это поняли. не просто знанием Слова Божьего, но с подчинением и исполнением Его в своей жизни. Это и есть секрет всех непобедимых Божьих воинов. Они полностью связали свою жизнь с Словом Божьим. Прочитаю вам еще один отрывок. И после этого будет время, когда мы сможем продолжить поклонение. Все наше собрание — это поклонение. Все наше собрание, наше сердце либо уважает то, что Бог здесь делает, либо нет. Либо внимательно к этому, либо нет. Во время всей проповеди мы поклонялись Богу или нет. Я, каждый из нас. Сейчас, когда я прочитаю эту историю, будет время, когда вы сможете поклониться Богу или не поклониться Богу, отреагировать что-то по отношению к Богу через какое-то решение, которое вы можете записать там внизу, на другой странице листа. И потом у нас будет еще музыкальное поклонение. Музыканты смогут выйти и повести нас в пении Богу, в молитвах. И я просто перед этим еще два слова хочу сказать. Я просто историю прочитаю, уже ничего не буду говорить, вы просто напишите свое решение. Я молюсь, и я говорил об этом, я очень хочу, чтобы наша церковь изменилась. Церковь — это мы. Мы изменились. Чтобы мы выросли в наших взаимоотношениях с Библией. В знании ее и подчинении ей. В исследовании ее, в применении ее. В заучивании Писания на память. И в том, чтобы разговаривать о ней с другими. И так далее, и так далее, и так далее. Я бы очень хотел, чтобы наша церковь отличалась не количеством, не крутой музыкой, не там модными одеждами каких-то молодых людей, а тем, что мы будем близки Словом Божьим. Если это будет, у нас будет жизнь, которая будет очень сильно нравиться Иисусу Христу. Даже если нам будет много непонятно, и многим верующим людям и церквям непонятно, почему мы так живем. Иисусу Христу наша жизнь будет нравиться больше и больше. И это самое главное в христианской жизни. Он все для нас сделал, Он отдал свою жизнь за нас. Он взял наши мерзкие грехи на себя. Мы не можем жить на земле так, будто бы этого не произошло. Так, будто бы это просто палочка-выручалочка попасть в рай. Каждый день нашей жизни должен радовать Христа, угождать Ему. Он должен быть доволен от того, как мы живем. И это невозможно без Слова Божьего, без подчинения простым заповедям, которые даны. Пусть Бог нас делает сильными, искать Слово Божие. И я мечтаю о том, чтобы наши группы глубже изучали Писание и больше, чтобы у нас было больше семинаров и каких-то дискуссий о Библии. И чтобы, когда будет семинар «Методы изучения Библии», который будет через один месяц, чтобы все там были и пожертвовали многим в своей жизни, чтобы много там быть и учиться, и применять, и потом задаваться, как это применить в своей жизни и так далее. И я молюсь и мечтаю о том, чтобы это не закончилось через месяц, но чтобы были еще какие-то другие вещи, которые будут ободрять нас расти в Слове. И чтобы мы благоговели перед Божьим Словом. И чтобы мы были церковью людей, у которых Библия всегда с ними. Это как образ. Чтобы это были люди, которые дорожат Библией. Чтобы они верили больше в Библию в любой ситуации в своей жизни, делились ей с другими. Это моя мечта. И я знаю, что то, что произошло за 2,5 месяца, это еще не способно изменить много. Только Бог это может сделать. Я просто молюсь, и я надеюсь, что просто нам дорого Иисус Христос, мы будем учиться у Него, и будем это принимать решения, и делать шаги какие-то вперед. И пусть Бог каждого благословит в этих размышлениях о решении, потом в практике и так далее. Джордж Мюллер, великий человек 19 века, который послужил Богу особенным образом, как-то записал в своем дневнике. «Когда я находился в Нейлорсворте, Господь пожелал научить меня истине безо всякого вмешательства со стороны человека. Я знаю это, поскольку до сих пор не утерял ту пользу, которую она принесла мне, хотя с тех времен прошло уже более 40 лет. Истина эта заключается в следующем. Я понял яснее прежнего, что величайшее и первостепеннейшая задача, которой я должен уделять внимание каждый день, это радоваться всей своей душой в Господе. Главное, о чем мне стоило беспокоиться, заключалось не в том, как много я могу послужить для Господа, или как я могу прославить Его. Главное, это каким образом моя душа может стать счастливой, как может насытиться мой внутренний человек в Господе. Да, можно доносить до необращенного человека истину Библии. Можно стремиться помочь верующим или несчастным людям. Можно, как это приличествует чадам Божьим, показать себя в миру с хорошей стороны. И однако, делая все это, мы можем не иметь счастья в Господе и не укрепляться ежедневно во внутреннем человеке, в этой духовной жизни. Ибо обо всем этом можно не заботиться правильным образом о своем наполнении от Бога. До этого времени, в течение по меньшей мере 10 лет, одевшись, я предавался молитве скорее по привычке. Теперь я понял, что самое важное для меня – предать себя чтению Слова Божьего и размышлению над Ним, посредством чего мое сердце получает утешение, вдохновение, обличение и наставление. Размышляя над Словом Божьим подобным образом, я стал более плодотворно общаться с Господом. Я начинал размышлять над Новым Заветом с самого раннего утра. Первое, что я делал после того, как в нескольких словах испрашивал у Господа благословение на понимание Его драгоценного Слова, я размышлял над Словом Божьим, скрупулезно изучая каждый стих, чтобы получить от Него благословение. Я это делал не ради публичного служения Слова и не ради проповедования о том, над чем я размышлял. Нет, я делал это для того, чтобы моя душа имела постоянную пищу. Результатом таких действий почти всегда было то, что спустя несколько минут мое сердце склонялось к раскаянию, благодарению, ходатайству за других людей или прошению за себя. Поэтому, хотя я и не предавался непосредственно молитве, но только размышлениям, мои размышления почти сразу же переходили в молитву. Предав себя на некоторое время молитве раскаяния, благодарению, ходатайству или прошению, я переходил к другому стиху, повторяя все заново. Я молился за себя и за других в соответствии с тем, как вело меня Слово Божье. Однако я нисколько не забывал, что цель моих размышлений – дать пищу моей душе. Результатом этого было то, что мои размышления всегда сопровождались большим числом покаяний и благодарственных молитв, а также прошений для себя и ходатайств за других людей. Моя душа, в свою очередь, едва ли не каждый раз заметным образом питалась и укреплялась духовно, так что ко времени завтрака я за редким исключением ощущал удивительный мир или даже счастье в своем сердце. Господу посредством подобных размышлений было также угодно сообщать, что очень скоро мне предстоит стать пищей для других верующих людей. Даже если, предавая себя размышлениям над Словом Божьим, я не думал о публичном служении, но о пользе для моей собственной души, Бог все равно вел меня к тому, чтобы поделиться этим с другими. Между моим предыдущим образом молитвы и той практикой, которой я держусь сейчас, наблюдается значительная разница. Раньше, встав, я едва ли не тотчас начинал молиться, занимая молитвой почти все время до завтрака. Перед каждым событием я неизменно молился. Но что было результатом этого? Я зачастую тратил четверть часа, полчаса или даже целый час, стоя на коленях, до тех пор, пока не убеждался, что моя душа обрела утешение, поддержку и смирение. А часто, претерпев значительно от блужданий моего разума в течение первых 10 минут или четверти часа, или даже получаса, я только тогда начинал по-настоящему молиться. То есть сначала мысли блуждали. Подобных страданий я теперь почти не испытываю. Насытив свою душу истиной и укрепив свои отношения с Богом, я обращаюсь к своему отцу и другу, даже несмотря на свою низость и недостойность, чтобы он открыл мне через свое слово. Я обращаюсь к нему с тем, что он открыл мне через свое слово. Теперь меня удивляет, почему я не сделал этого раньше. Ни в одной книге я не считал об этом. Не ставила передо мной таких вопросов и публичное служение. Мои приватные беседы с братьями не побуждали меня к этому. И все же теперь, когда Господь научил меня этой истине, для меня нет ничего яснее. Чадо Божье должно каждое утро питать свою душу пищей. Человек будет непригоден для внешней работы в течение продолжительного времени, если не подкрепиться. И так как именно это мы прежде всего делаем каждое утро для тела, то же самое мы должны делать и для нашей души. Каждый человек должен признать, что нам следует насыщать ее. Какая же пища подходит для души? Это не молитва, а Слово Божье. И опять-таки, это не просто чтение Слова, когда оно мимолетно проносится у нас перед глазами, словно вода в трубе. Мы должны быть внимательными к тому, что читаем, размышляя над прочитанным и прилагая его к нашим сердцам. Я так подробно описываю эту практику по причине той безмерной духовной пользы и того внутреннего подкрепления, которое, как я понимаю, происходит от нее. Я нежно и серьезно призываю всех своих друзей-христиан тщательно подумать над тем, о чем я пишу здесь. Благодатью Божьей я приписываю этому способу духовных размышлений ту помощь и поддержку, какую я получил от Бога для того, чтобы пройти через разнообразные переживания и злоключения, каких я не имел прежде. Спустя 40 лет я, осознавая страх Божий, все еще полностью доверяю этому способу поиска Бога. Как отличается ситуация, когда с самого раннего утра душа обновлена и счастлива, от той ситуации, когда вследствие отсутствия духовной подготовки на вознем наваливается служение, испытание и искушение?